Среда, вот, здравствуйте. Какие новости стали бомбами? Кто и зачем их запускал? Об этом мы говорим сегодня. Но вот прежде чем перейти к фактам, Андрей Петрович, вот не кажется, что запахло новой большой войной в мире?
Ну, вы посмотрите, везде из каждого утюга сегодня говорят, Третья мировая война уже началась. Вторые говорят, Третья мировая война стоит на пороге. Четвертые говорят, знаете, ведется гибридная война, где-то прокси-война. То есть столько войн, которые вокруг нас то ли ведутся, то ли не ведутся. Ну, простому обывателю разобраться очень и очень сложно.
Да-да, мы разберем вот. Это. Но нет ли ощущения, что именно сейчас они к чему-то готовятся по-настоящему серьезно, к следующему шагу?
Вне всякого сомнения. Давайте скажем, кто готовится, во-первых, и что готовится против нас. Вообще, если брать в планетарном масштабе, все это готовится, и самое большое зло на сегодняшний день – это глобализм. Когда всех под одну гребенку, где решаются субъектности государства, где национальные элиты подменяются транснациональными и так далее. Если спуститься на уровень наш государственный, то тут можно поделить три основных таких вот объекта, которые представляют для нас наибольшую угрозу. То, что действительно с военной точки зрения представляет опасность. Ну, первое, это коллективные страны Запада. Я думаю, что сегодня не надо никого убеждать. Просто посмотрите любые новостные ленты, какие учения проводятся вдоль нарушения всех венских договоренностей и всего остального. Плюс санкционная политика, которая против нас проводится. Плюс там, начиная от закрытого неба и так далее, и так далее, и так далее.
А вторые?
Да? Вот, второе что? Это, конечно же, террористические организации. Трансформация террористических организаций, сегодня это не два мужика, которых поймали там каких-то в Лечицком районе, да, хотя это составная часть, малая составная часть. Ну, именно террористические организации сегодня, а они зачастую как раз готовятся в качестве прокси-сил какими-то государствами, которые болеют, для того, чтобы воздействовать на государственные структуры, создавать квази-государство внутри. Ну, не зря глава государства становится на таких моментах.
Кого называете? Просто в данном случае тогда ты понимаешь, что за ними тоже кто-то
конечно.
Стоит.
Конечно. Ну, давайте назовем чисто террористические экстремистские организации тот же самый Пол Калиновского, да, о котором говорили.
То есть военизированное крыло наше беглое.
Не всякого сомнения. Так вот эти вот военизированные как раз структуры, они им представляют наибольшую опасность.
А третье кто?
Третье – это как раз транснациональные компании, и различные фонды, прежде всего финансовые, которые в своих интересах используют там частные военные компании продвижения, либо какие-то государства, которые заинтересованы в продвижении интересов этих компаний. И, соответственно, вот эти вот три основных элемента, они представляют для нас, на мой взгляд, наибольшую опасность на сегодня.
Разберем более подробно. Потом президент подписал указ о переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени. Не все поняли, зачем сегодня этот документ, Ольга Игоревна.
Речь идет о процедуре перевода, а не о том, что это произойдет прямо сейчас. Я думаю, если
Слава богу, не военное время.
Если мы имеем дело с Западом, то лучше всего занимать проактивную позицию. Я абсолютно согласна с тем, что сегодня закрепляется мысль о возможной войне. Она в самых разных вариантах, потому что не мы о ней говорим, а именно они говорят. Вот их готовность, мне кажется, есть еще одна очень важная составляющая, более предметная. Сегодня Запад существенно снизил уровень своей жизни. И обычно реакция на войну, а не на переговоры, тогда, когда залезают тебе в карман. Вот как раз в карман сегодня им залезли. И уровень их жизни существенно снизился. Второе, истощается ресурсная база. Нам только кажется, что она остается такой же. На самом деле ее нет. Это еще один очень важный фактор. И третье, это страны, задворки так называемые, они стали задавать слишком много вопросов неудобных. Поэтому я думаю, что вот эти три составляющие, они более предметные. И когда мы вспомним 30-е годы, то именно с этого все начиналось.
А Андрей, как думаете, а кто засуетился? Может быть, так правильно мне нужно было сформулировать вопрос от того, что у нас принят указ о работе органов организации в военное время, если вдруг что-то происходит.
Ну, смотрите, в 2021 году принимался другой указ о, скажем, введении порядка чрезвычайного положения в Республике Беларусь. Там подчиненность определенная выстроена, там есть республиканский объединенный там ситуационный штаб, есть другие ситуационные штабы, есть комендатуры территориальные. То есть это на случай, допустим, беспорядков. Значит, ВНС сегодня у нас может объявлять как чрезвычайное положение, так и военное положение. Это новый орган, который встраивается в эту систему, скажем так, управления. И вот в плане военном тоже ВНС некие полномочия должен получить. То есть то, что мы обсуждаем сегодня, это такой закрытый указ, его в интернете нет. Но надо понимать, что, скажем, если с нами ну, не будут воевать, может быть, да, проявят какую-то комбинированную там активность против. Это вот Россия очень так по-доброму воюет с Украиной. Все там руководство живо и здорово. Если будут против нас воевать, они сразу бьют по голове. То есть вот органы управления, там, президент, как самый главный центр, который решение принимает, и все остальное. То есть вот надо, чтобы страну не обезглавили. Поэтому ВНС тоже получает определенные новые полномочия, которых раньше у него не было.
То есть когда говорят о поставках Таурусов на Украину, мы понимаем, что это угроза не только Российской Федерации.
Ну, Таурусы мы еще обсудим у нас, я знаю, следующий вопрос.
Конечно, конечно.
Да. Ну,
так, если коротко.
Ну, безусловно. То есть вот правильно было сказано, комбинированная активность. То есть вот сегодня не начинается, как знаете, ровно в 4 утра. Нет,
вот они будут коротко, если выбирать кого-то одного и назвать вот это для нас угроза номер один, то кто бы это мог быть?
Ну, я бы сказал, что, конечно, многое зависит от завершения специальной военной операции, от того, как Россия ее завершит. Это будет либо там заморозка, либо все-таки мирные переговоры нормальные, да. Тогда риск сразу снижается. Если оно остается на уровне интенсивности, как сейчас, то может быть все что угодно. Вот три фактора. Террористическая активность, значит, провокация на северо-западной границе, плюс еще диверсионная группа могут с Брянщины заходить на Гомельщину, например. Плюс еще наши выборы, которые на этом фоне будут происходить президентские. Вот четыре фактора, которые будут определять обстановку.
Дмитрий Евгеньевич.
Да, я полностью соглашусь, потому что мы ожидали серьезных вызовов в эту электоральную кампанию. И у нас специальные службы были приведены, ну, в такой режим, можно сказать, боевой готовности. Но я хочу сказать, что на следующий год выборы президента, это будет, конечно, очень серьезно как психологически, так и экономически, и любой другой, в том числе и где-то, может быть, косвенно военный вызов, потому что мы видим, как стягиваются войска, как они переформатируются, какие учения у них идут, там уже и высадка происходит войск НАТО в том числе. Поэтому они реально готовятся, они реально готовятся. Это понятно, пока проходит просто в рамках учений. Да? Но мы понимаем, что вот эти вот гусеницы, которые бегают вдоль наших границ, а граница у нас очень протяженная, и много стран капиталистических, которые резко стали недружественными Республике Беларусь и Российской Федерации. И, конечно, мы у них костка в горле. Поэтому если мы будем делать вид, что ничего не происходит, если мы будем занимать позицию, что мы добрые, миролюбивые, никому не хотим зла, то по традиции христианства нам точно влепят пощечину, и она будет очень жесткой. Поэтому нам надо показывать то, что мы готовы ответить на любой вызов. Мы достаточно самодостаточные, мы сильные, и несмотря на то, что мы маленькая страна, но мы можем принести много проблем тому, кто захочет нас каким-то образом ущипнуть.
Ну, давайте перейдем к конкретным примерам, которые на этой неделе получили широкое звучание. Ох, как дорого заплатил бы Шольц, чтобы мир так и не услышал разговоры высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет.
Есть мнение, что Таурусу это удастся там, где мост раскрывается, если целиться в опоры.
Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост. И прежде чем сделать важное заявление, мы должны сами...
Я не продвигаю идею с мостом. Я прагматично хочу понять, что они хотят и чему мы их должны обучать. Поэтому получается, что нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках.
Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Цели у них будут, но здесь следует учитывать, что при работе по небольшим целям нужно более скрупулезно планировать, а не разбирать картинки на компьютере. В случае с подтвержденными целями все проще, и на планирование уйдет меньше времени.
Мы же все знаем, что они хотят уничтожить мост.
Видимо, потеряв дары речи, официальный Берлин долго не мог сформулировать ответ, а потому не придумали ничего лучше, чем вести зачистку в соцсетях. Блокировали все, кто распространял запись. Не помогло, все услышали, в подробностях подлинность не оспаривали. Министр обороны Писториус признал, что информация действительно не предназначалась для посторонних ушей. Вероятно, от собственного бессилия Писториус попытался бросить камень в сторону России, мол, это часть информационной войны Путина. Правда, странно получается, атаку планируют немцы, а виноваты все равно русские. Андрей, что это было?
Ну, смотрите, есть два фактора, внутренний и внешний. То есть по внешнему, в принципе, все понятно. Вот где-то 3 месяца они обсуждали поставку Тауруса. И чтобы ее сорвать, видимо, до последнего ждали, потом выбросили эту запись. То есть она была немножко ранее сделана. Видимо, теперь поставки не будет. Потому что на таком фоне скандала они его поставить уже как бы не смогут безболезненно для самой Германии. То есть это будет некий внутренний, скажем, конфликт. Второй фактор, наверное, даже более важный, это внутренний. То есть сегодня в Германии достаточно слабая правящая коалиция. СДПГ. Там канцлер Шольц, но говорят, что вот преемник Шольца, если они сделают рокировку, может быть как раз Писториус. И Писториус получил такую хорошую торпеду в борт вот с этой прослушкой. То есть после этого у него карьера политическая, скорее всего, уже не сложится. А вот если бы она сложилась, это был бы гораздо более опасный человек, чем Шольц. То есть даже без проведения выборов в Германии, там, досрочных, да, или следующих, они могли бы поменять канцлера, потому что Шольц не популярен там на фоне этих фермеров, забастовок, протестов. У нас был бы новый человек, скорее всего, министр обороны Писториус, который бы отвечал за внешнюю германскую политику. И вот так вот этого человека немножко макнули. То есть сегодня у СДПГ нет уже перспективы дальше как-то удерживать власть. Скорее всего, они уйдут, а поднялась ХДС-ХСС. Это партия, которая, ну, гораздо лучше работала с Путиным, там, пример Кидачу. То есть, в принципе, с ними, может быть, какие-то мосты наведут, ну, быстрее.
Подтверждение ваших слов, то, что в самой Германии не столько обсуждают, как немцы планируют удары по российской территории, сколько обсуждают момент, а как вообще эта запись, и кто эту запись передал российским журналистам. Андрей Петрович, а должна Россия как-то ответить на это?
Ну, смотрите, очень интересный момент здесь, правильно. Так всегда в современной политике, а особенно то, что связано с военной сферой, подобные записи попадают либо специально, либо вот именно по разгильдяйству, когда работает соответствующая разведка. Вот. Многие тут уже начинают склоняться к тому, что она попала туда специально с целью того, чтобы там то ли дать ракеты, то ли не дать ракеты. Ну, вообще ничего не понятно. Там, как говорится, мировая пресса просто запуталась. Одни говорят об одном, другие о другом. Вы знаете, ну, у всех почему-то в стороне осталась такая маленькая незамеченная вещь, после которой вдруг разразился такой скандал. Немцы Крыма обратились к президенту Российской Федерации с просьбой денонсировать Московский договор от 1990 года в связи с тем, что Германия его не выполняет. Что же там интересного в этом договоре? Это договор 4+2, когда вы помните ГДР, ФРГ, эти страны, которые там обеспечивали тогда. Что интересного в этом договоре? Интересного в этом договоре, ну, первое самое главное, что с территории Германии должен исходить исключительно мир. Что вооруженные силы Германии могут быть применены только по решению Организации Объединенных Наций. И так далее, и тому подобное. Но самое главное, что там стоит подпись России. И Россия является, по сути, своим главным подписантом. Ну, то есть Советский Союз и на правах Советского Союза России. К чему это идет? Денонсация этого договора, по сути своей, приводит к тому, что такого государства, как Германия, не существует. Почему? Смотрим Потсдам и смотрим Хельсинки. Априори таких государств нету. Было отдельно ФРГ, либо оккупационные зоны по Потсдаму, да, которые мы знаем разделены, либо то, что связано с Хельсинки, было две страны, ФРГ и ГДР. Ну, вроде бы казалось, ну что тут такого? Да наплевать, на эту Россию уже сегодня никто внимания не обращает, даже на уровне спорта, на уровне экономики, всего остального и так далее.
Думают они.
Да, блин, ну, вы же понимаете, что сегодня дай только информационный повод. А сепаратистские силы в виде там каких-то баварцев, силезийцев или каких-то прусаков, которые пропали, они найдутся, вне всякого сомнения. И то, что внутри этой страны, которая до сих пор еще не обладает суверенитетом, а самое главное, что денонсация этого договора приведет к тому, что а мирный-то договор еще с Германией не заключен до сих пор. Советским Союзом. Причем вообще ни одной страной не заключен из той четверки, которая подписывала. Тоже интересный факт.
Думаете, до этого дойдет?
Подождите, так вы же говорите, что делать России? Вот посмотрите, это чисто политическая игра. Раньше эту политику играли только на нашем поле. А сегодня мы начинаем играть там, на том поле. Есть повод задуматься? Есть. Так есть повод задуматься не только для этих государств, которые тоже привязаны и к Потсдаму, и Хельсинки. Там и Прибалтика тоже. Подписан-то там Россия, не Украина или еще какие-то государства, которые находятся.
С военной точки зрения, какой-то ответ логичным будет продолжением стороны России?
Смотрите, с военной точки зрения, если эти объекты, чисто формальный вопрос, применяются по российской территории, применяются с использованием именно, или вернее их запускают военнослужащие Германии, это является поводом для объявления войны. Это однозначно, это для никого не секрет. Но этих красных линий уже было столько пересечено, Что сегодня просто говорить о какой-то военной составляющей, наверное, не приходит. Давайте вспомним, а что с Северным потоком? Какой ответ? Ответа нет. А с Крымским мостом, который уже два раза навернули? А тут какой ответ? А Ил-76, который сбили патриотов? Я свято верю, что там сидели именно украинские военнослужащие, а не какие-то немцы или американцы. Понимаете? Но при этом никто не продолжает в отношении этих государств вводить какие-то санкции, требовать чего-то. А я говорю, что от малазийского Боинга или от этой придуманной Бучи мы отмыться не можем. Почему? Вот, пожалуйста, информационная составляющая. Их игра на нашем поле. Конечно же, военный ответ должен быть. Один наш только глава государства сказал про Женшув, да? О том, что частная военная компания мечтает туда перейти. Но почему туда не может случайно прилететь, например, две или три ракеты «Искандер», а потом привести политические извинения? Угу. И вот. Заодно прощупать возможность этих государств на что-то. Ну, пусть, конечно, это выглядит немножко кровожадно, но, тем не менее, вы понимаете, что сегодня уже ни одно государство не скрывает, что их военные специалисты находятся на территории Украины.
Мы это проиллюстрируем и дальше продолжим. Вообще, действительно, если уже добивать Шольца, то у него неделя не задалась. Кроме вот этой записи, случился с ним персональный прокол. Откровение канцлера о том, что на Украине уже давно присутствуют англичане и французы, которые помогают наводить на цели ракеты Storm Shadow. И Скальп назвали пощечиной союзникам и вопиющим злоупотреблением разведданными. При этом, а какие здесь могут быть секреты? Вот и «Нью-Йорк Таймс» недавно выпустил огромную статью об американской шпионской сети. На территории Украины еще в 2016 году США разместили вдоль границы с Россией 12 секретных баз. Ольга Георгиевна, ну вот такая вот игра сейчас вокруг. Очень опасная перспектива для мира.
Я думаю, что теорий может быть очень много самых разных. Вопрос в том, кто сделает первый шаг. И я думаю, что Российская Федерация как раз демонстрирует очень высокую степень ответственности. Ведь мы говорим не о 40-х годах 20 века. Мы говорим о ядерной войне. И вот Дмитрий Анатольевич Медведев как раз проводил очень большую историческую лекцию буквально на днях. Как раз об этом и говорил. Мы должны помнить именно о том, в каком моменте мы находимся сегодня. Поэтому то, о чем заявляют сегодня в Европе, это шаг к эскалации. Они пытаются максимально накалить обстановку для того, чтобы проверить Россию еще раз, и нас в том числе. Насколько мы способны к реакции, насколько мы способны к развязыванию какого-то нового конфликта, перехода на новый уровень. Вот они пока еще психологически к нему не готовы. И Шольц, я думаю, у него есть такая проблема. Наверное, врач скажет лучше. Когда ты ставишь перед собой преграды, чтобы что-то не совершить. И вот все его выступления, мне кажется, это как раз вот те заборы, которые он выстраивает перед самим собой. И его толкают к этому. И поэтому мы слышим вот эти абсолютно разнородные речи и о том, что там нет консенсуса между союзниками. Ну какие они союзники? О каком союзничестве вообще может идти речь сегодня между Францией и Германией? Его не было никогда. Ни в одно столетие мы не можем найти дружбы Франции и Германии. Поэтому я думаю, что вот так.
Что думаете насчет такой новости? Пентагон может тайно вывести Зеленского из Киева. Подобно нацистам, спасшим свергнутого итальянского диктатора Муссолини в 1943 году. Об этом заявил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайан в интервью Asia Times. Добавил, неизвестно, сколько Зеленский сможет продержаться в Киеве.
Слушайте, да зачем тайну выводить? Да пусть кинут клич, те несчастные украинцы сбросятся, и ему дадут персональный поезд, чтобы он только уехал оттуда. Его уже там тихо ненавидят все. Вот посмотрите, что идет в сетях, когда люди, просто обычные люди, которые даже раньше не воспринимали специальную военную операцию адекватно, потому что, ну понятно, промывали очень информационно очень грамотный мозг, они сейчас видят, что происходит. Они уже устали от этого. А вчерашнее выступление журналиста американского, да, которая просто сказала, да я ненавижу этого президента Зеленского. Там, слушайте, такой спич был, что просто, ну, жуть. Угу. Человек просто, представляете, в этой абсолютно толерантной стране, где нельзя ничего плохого говорить и так дальше, она высказывала, что, ну, если было можно, я бы влепила ему даже пощечину, потому что, ну, невозможно смотреть на этого клоуна, который только занимается тем, что ездит, фотографируется с голливудскими звездами, обнимается, улыбается, в то время, когда у него в стране гибнут люди.
А вот этот бывший сотрудник Пентагона, кстати, он продолжает и называет причины, по которым могут вывозить Зеленского из Киева. Наступление российских войск, растущие беспорядки внутри страны, отказ от проведения выборов, заключение в тюрьму людей, выступающих против Зеленского. По его словам, США могут перевести Зеленского во Львов, а Украина, наподобие Италии во время Второй мировой войны, может разделиться на две части. Андрей, как считаете?
Ну, они это могут, конечно, сделать, но мы видим, что, наверное, России Зеленский чем-то все-таки выгоден или нужен, потому что это человек, который принимает нерациональное решение. Я хочу оборонять Бахмут. Мы там положим, там, не знаю, 10 бригад, и вот я так захотел. То есть человек, который такие решения принимает, его надо оберегать, значит, защищается, давать ему работать спокойно. Вот. И он там еще, будучи там, под действием, там, препаратов определенных, тоже врачи, наверное,
подтверждают. Для чего вбрасывают тогда эту историю?
Смотрите, вот они год назад проводили контрнаступ.
Сам же Зеленский должен заволноваться, когда про него пишут такие вещи.
Когда деньги шли на оружие, они что рассказывали? Всех победим, дойдем до Курска, разменяем там территории, Россия, значит, все, Кремль падет. Вот шли такие победные реляции, значит, проходит у нас где-то до сентября время, начинается абсолютно обратный процесс. Там пошли статьи в западной прессе, значит, Залужный плохой командующий, деньги разворовали, контрнаступ не удался, там плохие, значит, генералы, солдаты тоже не такие. Вот они абсолютно резко поменяли вот эту вот точку зрения. То есть, что тогда была правда, да, или сейчас стала правда? Ну, вы знаете, я думаю, где-то посередине все-таки истина. То есть они отрабатывают повестку определенную американскую. Повестка в духе, что вы украли наши деньги, вы плохие люди. То есть вот они провели некий аудит средств, которые пошли на контрнаступ, и остались очень недовольны. Отсюда вся эта критика в западной прессе, которая вот мочит и генералитет, и там, и Зеленского, и прочих всех. Ну, это все те же самые люди. Там, они не стали
воровали
там, лучше,
и тех, кто принимал, да, помощь, это, знаете, и тех, кто ее
поднимите
давал.
Поднимите мне веки, да, как Вик кричал. То есть вот, типа, мы увидели, что они все воруют и там непонятно чем занимаются. Ну, что им верить? То есть, ну, это
вообще было бы интересно посмотреть хоть на одну тайную операцию перемещения Зеленского. А то он по Украине ездит с барабанным боем.
Да,
в Херсон, в Авдеевку, Бахмут, да, везде фотографируются, все об этом знают, при этом никаких обстрелов не ведется. Ну, наверное, такой счастливый человек заговоренный. Поэтому для чего проводить тайную вот эту операцию, ну, сказать очень-очень сложно.
Для чего вбрасывают? У меня вот этот вопрос. Ведь все прекрасно понимают, что даже после кейса Навального, что любая... Вот представим, что его тайно вывозят, и в это время в этот тайный вертолет прилетает какая-то ракета. Это ведь совершенно другое звучание.
Сакральная жертва сразу.
Ну, жертвоприношение, я думаю, на Западе это одно из основ, как говорится, их политики внешней. То есть обязательно где-то что-то должно произойти, чтобы потом кого-то обязательно обвинить, а кого-то потом на этом фоне приподнять. Да? Вот он последний-то вот с Навальным, мы все видим, как все вокруг возятся. Да? В итоге, пока сама Украина не сказала, Трамп оторвался. То есть после этого старый
потихоньку плачет. Это была естественная смерть.
Вот, то есть, ну, тут уже никому не докажешь, естественно, неестественно, но оторвался, понятно.
В данном случае доверяем представителю официально.
Зарыли в шар земной, ну и слава богу.
Я думаю, не нужно сбрасывать со счетов еще и кризис жанра, потому что журналисты тоже испытывают определенный голод и обращаются к историческим сюжетам.
Почти которые когда-то... мы с вами уже обсуждаем.
Да, которые, да, мы вот 5 минут уже обсуждаем.
Спасибо
поэтому...
Стивену Брайану.
Да. Параллельно ведь идет и другая тема. Того, что Украина имеет кое-что в рукаве и будет удивлять Россию вот буквально на следующий месяц. Поэтому вот и эту
может,
тему
это были
тоже...
Таурусы, и уже нечем удивлять?
Ну, может быть, да. Сейчас мы увидим. Поэтому я думаю, здесь вот как бы тоже
удивляет, что во всей этой ситуации, когда мы видим, как ведет себя НАТО по отношению к собственным там партнерам, внутри себя наши беглые продолжают говорить о том, что вот нам бы в НАТО, Беларусь бы в НАТО, и если бы мы в свое время победили, или когда мы еще победим, мы в первую очередь займемся этой проблемой. Андрей, это вот к чему? Это тоже какой-то, наверное, элемент заболевания?
Ну, понятно. То есть Украину в НАТО уже взяли, значит, осталось только еще этих взять. То есть, ну, идиоты. Ну, они как бы встраиваются в такой паровоз этой украинской военной пропаганды.
То есть вот. Где-то это работает?
Понимаете, деньги шли на контрнаступ, и то, что заходило на наших беглых, какой-то кусочек от этих денег, он шел как бы тоже на поддержку именно украинских интересов. Диверсионная деятельность определенная, там какой-то шпионаж они тут разворачивали, подпольные какие-то группы, но это все было именно в пользу Украины, даже не в пользу там НАТО или кого-то. То есть Украина была таким оператором, который давал им вот эту вот денежку. Как только американцы сказали, что вы знаете, у нас проблемы в Конгрессе, вы много воруете, денег не будет, у них резко вся активность упала. Вот прошли прекрасно выборы, у нас тут избран депутат. То есть что мы увидели? Ничего не увидели. То есть без денег они ничего не могут. Тем более там вступить в НАТО и что-то еще сделать. Если деньги пойдут, мы это тоже увидим и будем понимать, что же они тогда...
Ну, это недорого. Не полмиллиона трупов всего лишь. И, да, вас, да, и да. вас всего лишь сделают каким-то там в перспективе, что вас кто-то примет в какой-то НАТО.
Да. Стоит ли это? На пару минут прервемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь на ВНТ. Мы продолжаем. Итак, кому в Европе нужна война? Хотелось бы верить, что с Макроном просто случилось недержание слов, или это была оговорка по Фрейду, когда он почти скомандовал выдвинуть натовские войска на Украину, но нет. Издание «Политика» сообщает, что еще несколько недель до Макрона предложение коллегам по НАТО отправить военных на Украину направил начальник главного штаба французской армии Тьерри Буркхарт. И получил отказ. То есть Макрон уже знал, что в НАТО против его идеи все равно зачем-то ее озвучил. Андрей Петрович, а это что за игра?
Ну, смотрите, я бы вообще бы к словам Макрона не относился бы легкомысленно. Мы хоть и говорим, там нет суверенитета в каких-то странах, там президенты и военные где-то там разногласия. Вот Франция, наверное, это самая суверенная страна Европы.
Ядерная держава.
Да, ядерная держава, которая производит все, от космоса до портянок для того, чтобы побывать, образно сказать, и готовить своих солдат. У них есть все. Это самодостаточная страна. Самое главное, что у них есть, это очень сильное военное лобби. Лобби генералов. И поэтому там решение президент принимает, да, он единолично, да, он главнокомандующий, да, верховный главнокомандующий, нет всякого всего. Но генеральское лобби там очень и очень сильное. Это прошло со времена еще Шарля де Голля. Это первое. То, что мы говорим о том, что Макрон проронил эти слова или нет, а давайте посмотрим вообще, как развивались события, кто о чем говорил. Вот, например, конференция, которая проходила в Мюнхене ежегодно. При всей попытке создать, вот, придать ей такой глобальный вид, все скатывалось куда? В Украину и том, как нанести стратегическое поражение России. Следующая, Парижская конференция, где как раз вот они обсуждали создание новой коалиции, дальнобойной, в том числе по применению вот этих ракет, там, Таурусов и всего остального, и же с ними. Вот то, что на слуху у нас у всех. О чем там тоже? Все говорилось о том, как помочь Украине оружием и как нанести России поражение. Опять-таки, не только начальник генерального штаба Франции. Давайте посмотрим, о чем говорил Остин Ллойд, министр обороны США. О том, что с Россией придется воевать в ближайшие 5 лет. Угу. О чем говорил тот же самый Борис Писториус. Тоже с Россией придется воевать, министр обороны Германии.
Вот мы тут некоторые наши не поняли, зачем президент принимает указ о том, чтобы приводить предприятия, организации, если вдруг война случается, на военные рельсы. Но мало кто из тех же либералов захотел заметить, что в Германии министр здравоохранения сказал, что нужно готовить нашу систему здравоохранения к действиям в условиях войны.
Так точно. То же самое и Роб Бауэр, который председатель военного комитета НАТО. Все они говорят об аду. То есть он не случайно проговорился. Но!
Иллюстрируй дальше, пойдемте. Дальше, просто вот, чтобы эту тему зафиксировать. Вот против прямого конфликта сами французы, казалось бы, да, обычные граждане, провели опрос для газеты «Ле Фигаро». 68% жителей страны, французов, не одобряют позицию своего воинственного президента. Ну, вроде как все, здравый смысл есть. Но продолжаем читать этот же опрос и видим, 31% поддерживают Макрона. Это многовато, согласитесь.
Смотрите, вот я продолжу. А мы забыли все о таких документах, как договор о представлениях или гарантиях безопасности, который предписала Великобритания, Германия, Франция. Мы все считаем, что вот оно есть, все прочитали в открытом виде. Ну что там, какая-то декларация о каких-то намерениях, да, о вечной дружбе. Но надо сказать, что любой документ, принимаемый в военной сфере, обязательно в себе заключает еще и закрытые протоколы. А что в этих закрытых протоколах, мы можем только догадываться. Ну, не явно не признание в любви и вечной дружбе только. Там наверняка открыты и военно-технические вопросы, и финансово-экономические вопросы, и вопросы, связанные и с военным образованием и обучением. Ну и, скорее всего, раз уже об этом говорят, нам, возможно, и про спецназ написано, и какие специалисты, и какие советники должны выехать туда. А вероятнее всего, и вот туда прописан каких-то сил, под любым предлогом, миротворческих, гуманитарных. Например, давайте будем, мы не будем участвовать в конфликте, мы будем перекрывать только границы. Мы перекроем границу с Белоруссией, а Украина и Россия пусть воюют друг с другом вот в этом коридоре, который мы определим. Поэтому я говорю, что этот аспект, о котором надо относиться к нему очень и очень осторожно. А этот документ принят. и что в нем прописано, я говорю, это самое, заключаются эти протоколы. Поэтому Макрон это всего лишь, он не проговорился, это явилось, он явился самым таким значимой фигурой на фоне всех остальных говорящих голов об этом. Поэтому то, что там быстро многие отмежевались от этого, ну, вероятнее всего, еще просто время не пришло.
Время
ну,
не
пробный
пришло.
Шар брошен.
Если говорить про эти процессы и привязывать к нашей безопасности, то это, конечно же, Украина. И на этой неделе мы в очередной раз обсуждаем то, что был шанс, чтобы все пошло по другому пути. Газета Wall Street Journal опубликовала условия мирного соглашения Украины с Россией, вот того самого, который ну, был почти согласован, но так и не подписан в апреле 2022 года. Давайте напомним основные положения этого документа, которые были опубликованы.
Украина могла стать членом ЕС, но не могла присоединяться к военным союзам, таким как НАТО. Из всех новых территорий под безусловным российским контролем сохранился бы только Крым. Украинская армия должна была быть сокращена до 85 тысяч человек. Русский язык должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере.
Цена документа — сотни тысяч человеческих жизней. Да, вот по-другому на это сложно взглянуть. Чему нас учит эта история?
Я думаю, что вот этот документ опубликовали, потому что он был в логике тех предложений, которые Российская Федерация выдвинула Западу в 2021 году. Он прям ложится по всем пунктам. И я думаю, что есть определенные силы, которые возвращаются к этой большой повестке. Потому что мы тонем, к сожалению, в мелочах. Вот, и мы видим сегодня даже по нашей дискуссии, что настолько много информации со всех сторон, и мне кажется, за всеми этими мелочами мы потеряем самое главное. Вот эта публикация, она, я думаю, на нее стоит обратить внимание, потому что она возвращает нас к большим договоренностям, к тому, как этот вопрос может быть решен. И действительно здесь, в этих предложениях, есть точки соприкосновения, потому что они со стороны Российской Федерации максимально лояльная по отношению к Западу. И когда Владимир Владимирович дал вот это интервью знаменитое Такеру, то часть российского общества как раз и была возмущена тем, что Российская Федерация занимает слишком мягкие позиции. И вот в этой публикации как раз есть большое российское предложение. Не малое, а именно большое российское предложение. И очень хорошо было бы, если бы эта дискуссия началась. И оно ложится полностью в те тезисы, которые озвучивает и наш президент.
Но времена поменялись.
Возможно, мы не видим сегодня вот каких-то изменений, которые позволят продвигать эти тезисы. Но с другой стороны...
Или какие-то из этих.
Да, все они, конечно, не могут быть реализованы.
Некоторые не актуальны уже.
Некоторые просто не актуальны. Но есть блок, который и сегодня привлекает внимание. И я думаю, он связан вот такого рода публикации со стороны американцев, они связаны с третьими странами. Ведь для них сегодня, что бы ни говорил Макрон, что бы ни говорил Шольц, они не могут действовать сами по себе. И договоры, о которых вы говорите, они вынуждены будут все это фиксировать для международного сообщества, для тех третьих стран, большой коалиции, о которой они мечтают. А она сегодня не формируется, как в 2001 году после 11 сентября. И вот эти вливания со стороны Запада, они как раз направлены на то, чтобы показать, что мы тоже готовы, мы рассматриваем и такие варианты. Потому что и Вьетнам, и Индия, ну, Китай я не беру, это как бы главный соперник, они задают вопросы, а что дальше? Да, вы здесь устроите обмен ядерными ударами, а мы? Так не получится действовать поодиночке. Поэтому здесь, я думаю, направлено не только вопрос Украины. Здесь вопрос мирового сообщества.
Даже сегодня у украинцев есть шанс. По-прежнему достаточно оснований для мирных переговоров, считает белорусский президент. Я напомню, во время единого дня голосования на избирательном участке, в том числе и про Украину спросили журналисты. И вот какой был ответ.
Думайте головой. Остановитесь сейчас. Есть возможность договориться. Денацификация, демилитаризация и прочее. Слушайте, это термины. Это все решается за столом переговоров. Это пока политика. Но если Запад так будет помогать Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать, как отче наш. Военные это поняли. Точно знаю, украинские военные это поняли. Те, кто воюет и гибнет, тоже это понимают.
Вот они рассказывали, почему мы отменили мирные переговоры. Потому что случилась Буча. Русские проводят геноцид. Они пришли всех убить, смотрите, вот доказательства. Проходит 2 года. И оказывается, русские пришли, что статус русского языка вернулся. Вот они готовы территорию освободить, куда зашли войска и прочее, прочее. Это никак не бьется с тем, что они 2 года рассказывали. И что, там кто-то покраснел, может, извинился за всю эту пропаганду, которую они выливали. А мы должны, типа, спасибо сказать, да, что вы, значит, правильно нас теперь поняли, вы показали тот договор, о котором мы 2 года назад с вами вроде как договорились. Спасибо вам большое. Ну, я думаю, что нет. И кроме того, значит, Украина, ну, они говорили, это тактика. Мы можем сделать вид, что мы подписываем что угодно. То есть там неважно статус и прочее, прочее, прочее. Они потянули там до начала апреля, потом, видимо, задачи какие-то на земле уже были выполнены, и они решили, что все, мы сворачиваем эти переговоры. То есть если бы надо было еще им 2 недели, они бы еще 2 недели переговаривались, еще бы там торговались и по Крыму, и по другим объектам всем. Ну, я думаю, что Россия, может быть, тоже не совсем им верила, потому что президент ранее озвучивал там еще по Крыму, что, например, его в аренду предлагали отдать Украине. Ну, кто бы отдал его в аренду? Я думаю, что это могло проговариваться. Ну, это тоже тактика. Все это переговоры, которые, наверное, обе стороны не совсем до конца воспринимали как...
Ну, вот говорим о том, что шанс вот у украинцев еще есть, но, с другой стороны, есть ли воля и ресурс для того, чтобы этим шансом воспользоваться сегодня?
Сегодня очень большой разрыв у них между настроениями там, в столице, в западных областях и между фронтом. Вот раньше такого разрыва не было еще год назад. Было такое истеричное воодушевление, что да, мы всех победим. Сегодня они надломлены уже. Вот сколько это продлится, как бы, ну, у военных там другая обстановка, по гражданским видно, что есть определенный такой дизмораль. Вот их мобилизуют, там их заставляют воевать, сдавать деньги на все это. Там сложно сегодня. Поэтому если вот такая ситуация хотя бы сохранится еще, может быть, полгода хотя бы, там будут большие проблемы. Вот поэтому,
то есть воля найдется и ресурсы тоже для того, чтобы решать эти задачи.
Да, то есть раньше вот этого год назад, конечно, мы не видели.
Сегодня а вы смеялись с новости о том, что Зеленского могут эвакуировать вполне себе?
Он заложник той ситуации, на которую он пошел. Поэтому, естественно, и какие-то меры, гарантированные меры ему предоставлялись. В том плане, что тебе дадут определенные финансовые средства, ты можешь уворовать столько, сколько ты сможешь уворовать, тебе вывезут в любом случае и не дадут на растерзание ни собственному народу прежде всего, ни врагам, которые рисуют в виде Российской Федерации. Понимаете? Можно было сделать раньше сразу мирные переговоры пойти. Можно сейчас, можно через полгода, через год. Вопрос мы видим. Вопрос это в разрушенной инфраструктуре, внешние долги и, самое главное, человеческие смерти. Все. Вот единственное, чем дольше затягивается этот конфликт, тем меньше украинцев там остается. Это ужасная ситуация. Но, еще раз я говорю, Украина может на это пойти. Ну, что случится? Мы должны понимать, если подписывается мирный договор со стороны Зеленского, кто ему будет помогать дальше? Никто. Ни одна из стран Европы, НАТО, Соединенные Штаты, никто больше ни копейки ему не даст. С него потребуют вернуть те деньги, которые ему давали на войну. Ему куда придется обращаться? Так к России.
В лучшем случае в Красный Крест. Я не думаю, что Россия ему будет помогать.
Международно?
Только ну, что международный.
Может быть.
Вот смотрите, Дмитрий Ильич, я не зря иронизирую сейчас и говорю, когда Красный Крест, я понимаю, что вы противостоите внутри одной большой организации. Считая, я был уверен, что уверен сейчас, что вы когда входили в Красный Крест, да, вот начинали, вы думали, что это, ну, такое благодушное, высшие ценности в лучшем смысле этого слова, когда человек борется за другого человека. Ну, мы увидели, что есть разные подходы, в том числе политические. Но вот посмотрите, что должны помнить все государства вот в контексте нашей темы. Вот лучше Блинкина не скажешь, госсекретаря США. Мы сейчас послушаем небольшой фрагмент, а потом продолжим.
If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu.
Он сказал, если в системе международных отношений ты не сидишь за столом, то ты в меню. Это говорит госсекретарь США. Он говорит это на Мюнхенской конференции по безопасности. И тут ты понимаешь, что не дай бог такого друга сегодня Зеленскому, как Соединенные Штаты Америки. Потому что, судя по всему, он уже давно не сидит за столом, если когда-то за ним сидел. Он изначально был в меню этого большого и праздничного стола.
Это он сразу был как рождественский поросенок либо индейка на столе. Угу. Только изначально он был румяный и красивый.
Сейчас
похоже,
от него
остается
хвостик,
копытца.
Они нас туда не приглашают. Копытца. Россию туда не приглашают.
Так они нас всех видят в виде меню. Угу. Изначально. Ресурсы, технологии, территории. Да, просто стереть с лица земли для того, чтобы та же самая Беларусь. Ну что с нас толку? кроме геополитического местоположения. Да, это самое стратегическое, самое выгодное, к сожалению, из-за чего мы страдаем на протяжении стольких веков, да, потому что через нас постоянно все ходят взад-вперед. Но еще вопрос в чем? Какая-то маленькая страна на протяжении 30 лет противостоит Соединенным Штатам Америки, Европе, санкциям и всему остальному. Вы думаете, они нас за это любят? Они хотят стереть напрочь, я не знаю в каком плане, но уничтожить, разровнять, поставить таких же марионеток котлетных, как в Украину поставили, как в Польше сидят, в Литве, да? Просто абсолютно управляемые, чтобы показать всем остальным. Вот будете себя так вести, с вами будет то же самое. Mm-hmm. Вот то, что они сейчас показывают. Вот будет то, что на Украине.
А
вот
то же самое. Скажем, что мы сидим просто за разными столами, и меню у нас разное.
Mm-hmm. Абсолютно.
И мы сами позволили себя сделать меню во многом, потому что мы в информационной повестке давным-давно включились в американскую логику. Мы у себя вот в нашей родной стране, через которую все ходили, обсуждаем чисто американскую тему много десятилетий. Это геополитику. И себя ищем свое место в геополитике. Кто и когда нас убедил в том, что книга Бжезинского должна стать нашей настольной книгой? Но ведь мы сами это сделали. И сегодня мы продолжаем это делать. Поэтому вот Блинкин и позволяет себе в 23-м году, в 24-м году говорить о каком-то меню. А как только мы поставим эту преграду, как только мы отменим у себя геополитику и сделаем наш мир не морем и сушей, а общим домом, вот тогда господин Блинкин и получит, не получит уже такой возможности продолжать эту риторику. А пока мы об этом говорим, то для него это карт-бланш. Мы работаем на него пока еще. Поэтому нам нужно не только рассматривать то, что они говорят, в какое меню они нас включают, но и наш вклад в то, что они вообще позволяют себе выстраивать эти предложения.
Вообще звучит по-людоедски.
Да,
и
конечно.
Удивительно, неудивительно, конечно. Конечно, но... Странно, что они позволяют себе это публично так озвучивать.
Потому что им позволяют это сделать.
Совсем немного времени остается. Ольга Игоревна, хочется прийти к прекрасному. Пользуясь случаем, мы в вашем лице хотим поздравить всех наших замечательных белорусских дам, но и тех, кто смотрит нас, не находясь в Беларуси, с замечательным праздником, который приближается, 8 марта. Вчера был большой женский форум, туда пригласили президента, и в какой-то момент мы поняли все, что 8 марта действительно не только про красоту, про грацию, про, как принято модно сейчас говорить, про другие, более высокие энергии, но и про очень большую серьезную работу, которая без женщин сегодня невозможна. Я предлагаю небольшой фрагмент, и после этого мы подведем итоги программы.
В этом году завершает свою реализацию программа «Семейного капитала». Она показала свою эффективность и востребованность со стороны многодетных семей. Александр Григорьевич, рассматривается ли вопрос ее продолжения?
Когда мы вводили вот эту практику семейного капитала, у нас было 63, по-моему, тысячи где-то многодетных семей. Сейчас 123. Судите сами. Мы решаем важнейший вопрос. Вот нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю, 15, а то и 20 миллионов наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми, ресурсами смогла бы прокормить, учитывая геополитическое наше положение. Поэтому нам крайне надо развернуть эту тенденцию к рождаемости. Ну, я вот прошу троих детишек, уже говорю, третий – это мой обязательно, поддержка многодетных, ну и военных. Но семейный капитал, я думаю, что мне придется, и я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала, о поддержке наших семей. Единственное, чтобы эти деньги попадали кому надо, но семейный капитал мы сохраним. И хотел бы, чтобы эти деньги были потрачены на образование, чтобы этот ребенок имел перспективу в этой жизни.
Вообще показательный момент, да? Вот мы с вами всю программу обсуждали то, чем, казалось бы, живет сегодня каждый гражданин, ну, если не планеты Земля, то нашего региона, по крайней мере. И мы видим, что вместо того, чтобы обсуждать сейчас какие-то военные угрозы, как будем вооружаться, Президент говорит о будущем, о том, что нужно рожать детей, обеспечить институт семьи не просто на словах, а на делах. Это такой задел на будущее?
У нас всегда есть такой задел на будущее. Очень много было ироничных высказываний по поводу белорусов. Что не происходит, они сеют картошку. Ну, вот это было раньше. А теперь что не происходит, а мы думаем о будущем. Единственная страна в регионе, которая меняет концепции военной безопасности, национальной безопасности, подписывает документы, которые направлены исключительно на будущее. То есть мы видим мир исключительно в положительных красках. Учитывая всю ситуацию, мы движемся вперед. И в то время, когда Украина не думает о своих детях, мы думаем о своих детях.
Пару программ назад мы с вами обсуждали, на чем должен быть сосредоточен сегодня белорусский гражданин, в широком смысле этого слова. И вы тогда сказали, что если вот взять, собрать все те вызовы, которые есть сегодня, мы должны вот как в качестве точки сборки выбрать себе вот такое понимание. Время выбрало нас, ваши слова. Абсолютно их поддерживаю. А что требует время от нас сегодня в таком случае?
Взвешенности, прежде всего. Потому что мы видим, что нас хотят втянуть в чужие игры. Мы этого больше уже не позволим. Я думаю, что 22 июня 41 года для нас уже никогда больше не повторится. Это наша задача на сегодняшний день, и мы ее выполняем. Второе – это образ будущего. И образ будущего для своих граждан, прежде всего. Его нужно делать более концентрированным, более ясным, понятным, контурным для всех, чтобы мы понимали, куда нам двигаться дальше. И само по себе это станет образцом и для всех остальных. Мы должны... наша миссия, я думаю, что у Республики Беларусь сегодня появилась миссия. Поставить преграду на пути разрушению того, которое у нас есть в регионе и в мире. Мы единственная страна, и я думаю, что наш президент как раз тот человек, который обладает потенциалом для того, чтобы поставить эту преграду. И сформулировать повестку, которая будет ответственной для малых и средних стран. Я об этом уже говорила. Сегодня время малых и средних стран. Нам нужно думать совершенно о другом. О том, что прозвучало вот даже на съезде женщин. О детях, о мире, о будущем,
образовании,
о простой обычной жизни. Если Бог нам дал эту жизнь, ну мы будем брать от этого, то тогда мы должны прожить ее так, мы имеем право прожить ее так, как обычные люди. И никто нам в этом не помешает.
Андрей, как бы вы ответили на этот вопрос?
Да, хороший рецепт, но только трудновыполнимое. Как это все сделается, я не представляю. То, что это чужие игры, ну эти игры к нам вот через границу уже перелезают, только вот прям, не знаю, тут что-то двойной один шаг остался. Сказать, что мы тут должны от всех отгородиться и ни с кем не сотрудничать, не работать.
Вот как раз
у нас есть главный союзник, это Российская Федерация, и если бы не было совместной оборонной политики, мы бы уже воевали. Потому что вот был 20-й год, когда нас готовили как некую тоже опорную точку либо для Украины, либо еще для чего-то. Поэтому, ну, как бы все только в комплексе можно рассматривать. Малые страны, понимаете, украинцы тоже, я думаю, не какие-то там полностью промытые до конца там нацисты, фашисты. Там тоже люди, я думаю, жить хотят, и семьи хотят, и все прочее. Только их не спрашивают. Есть верхушка, которая контролирует основные финансовые потоки, есть оружие, которое туда заходит от больших стран и больших богатых блоков. То есть, если у нас этого оружия не будет, от другого блока, ну, тоже, знаете, можно там и детей любить, и все остальное, но только это не сильно помогает общей безопасности. Ну и, конечно, средства. Президент о чем говорит? Сколько мы можем денег дать сегодня на вот эти вот демографические вопросы с условием того, что надо потратить еще больше, может быть, на оборонные цели? Вот это главная задача, которую наше государство сегодня решает. Есть валюта, вот надо ее правильно распределить. И от того, как президент ее распределит, будет зависеть наша как бы эффективность вот общей политики.
Дмитрий Евгеньевич.
То, что вот президент нашел не просто время поздравить женщин с 8 марта, как предстоящим, а принял участие в форуме, показывает, насколько он все-таки мыслит о нас, о белорусах. Ведь мы видим недавнее его выступление, расширенное совещание в Доме офицеров с генералитетом, да, обсуждение стратегических серьезных вопросов. Мы видим, насколько он вовлечен во внешнюю политику. Ну, это в порядке вещей, да, потому что это президент, который мыслит и который понимает, как защитить свою страну. Но ведь здесь, сегодня, вот вчера мне вот из всего этого, из всей этой встречи понравилось очень хорошая вещь, которая показывает поступательную политику нашего президента не словом, а делом. Да? Как стимулировать рождаемость? Да? Как уйти из этой ямы, которая в 93-м году у нас образовалась? Да? Не только у нас. Да? Как выровнять? Потому что постепенно немножко сокращается численность населения и дальше. И он сказал очень классную фразу, Александр Григорьевич. На момент принятия материнского капитала у нас в стране было, как он сказал, по-моему, я уже не помню, 64 или 60, по-моему, 64 тысячи многодетных семей. На сегодняшний момент больше 120. Вот за этот период в два раза. Вот и вся политика. Что можно заставить людей рожать? Можно заставить людей работать. Можно заставить людей не работать, воевать, что угодно делать, копать или не копать. Но рожать, заставить невозможно, потому что нормальная женщина, если она чувствует неопределенность в завтрашнем дне, она не будет рожать большое количество детей, она, может быть, вообще не будет рожать.
Потому что нужно не
только родить, но и воспитать. Если она понимает, что есть поддержка, даже не в материнском капитале, просто поддержка государства, спокойная, нормальная страна, конечно, у нас будет благосостояние, потому что у нас увеличивается количество многодетных семей. Вот он, самый главный показатель нашей страны.
Андрей Петрович.
Чтобы день наш прекрасный никогда не погас, среди тысяч и тысяч время выбрало нас. Да, это прекрасные четверостишие Михаила Матусовского, да, свидетельствует о том, что сегодня пришло то время, которое именно выбрало нас. Не мы его выбираем, это время. В этих условиях нам приходится сегодня жить. Да, это связано и с вопросами демографической безопасности. Конечно же, это прежде всего женщины. Это прекрасные наши мамы, наши жены. Это наши сестры, дочери. Вне всякого сомнения, это, конечно же, ложится на их плечи. Это очень важно. Но я хочу еще отметить одну очень такую важную вещь. Сегодня практически, да, 5 марта, ну, сегодня 6 марта, да, 78 лет назад прозвучала фултонская речь Черчилля, Уинстона Черчилля, на которой это самая знаменитая речь, которую везде, в классических учебниках, везде ее цитируют и так далее. О чем там говорилось? Ну, первое говорилось о том, как правильно проводить демократические выборы. И о том, что именно демократия англосаксонская должна этому всему следовать. Ну, при этом он забыл всего лишь упомянуть, что не прошло еще 17 лет, как они только женщинам разрешили голосовать. И только через 18 лет после его речи будет отменена расовая сегрегация, да? И неграм, ну, или расы, негроидные расы разрешат принимать участие в голосованиях, в выборах. Вот. Дальше идет про ядерное оружие. Очень интересный доклад. Что какое счастье, что ядерное оружие сегодня у Соединенных Штатов, оно не досталось коммунистам, потому что иначе была угроза. Опять двойные стандарты. О чем? Не прошло еще и года, как только что грохнули эту Хиросиму и Нагасаки. И это единственное было, когда применялось это ядерное оружие. Дальше обо всем об этом постоянно говорится. Речь известна чем? Это железный занавес, игра мускулами, да? Ну и самое главное, везде, к чему это все сводилось, к тому, что именно к той именно расовому превосходству, что все это должны сделать англосаксы, объединившись друг с другом. А что изменилось сегодня? Железный занавес, пожалуйста. Кто его закрывает? КПП, авиационное сообщение и так далее на границах на наших. Что касается игры мускулами, ну, посмотрите, что происходит сегодня вдоль наших государственных границ, да? Более 90 тысяч, сегодня уже за сотню тысяч, открыто это говорят, будет сосредотачиваться здесь этих различных войск. То же самое это касается и вопросов, связанных с атомным оружием, с ядерным оружием, посмотрите, да, какое счастье, где оно располагается. Только почему-то оно к нам все приближается и приближается, и мы вынуждены его возвращать к нам в целях того, чтобы защититься. И что касается выборов. Вы посмотрите, они придумали эту систему выборов, они нам ее навязали, и у них есть вот этот какой-то золотой стандарт, который где-то они хранят, но о нем никому не рассказывают. И сегодня они уже позволяют признавать или не признавать этого всего. А что нам делать в этих условиях? То, что порох держать сухим, это однозначно. Никакого доверия англосаксам быть не должно. И, конечно же, нам надо очень серьезно, на мой взгляд, посмотреть на другие принципы, по каким они происходят, эти выборы. Да, первый шаг сделан, это всебелорусское народное собрание. Это первый шаг к нашему народовластию. Может быть, посмотреть, какой опыт есть в Китае, какой опыт есть, например, был в Советском Союзе. То же самое по выборам президента, по всему остальному. Чтобы уйти от этих золотых стандартов, которые нам сегодня навязывает этот Запад. Ну и самое главное, что сказал глава государства, выступая перед женщиной. Он как раз в свете политики того, что говорил Че Гевара, да, что демография — это главное оружие против наших врагов.
Прекрасная нота для того, чтобы завершить эту программу. Всех с наступающим 8 марта, тех, кто имеет к этому непосредственное отношение. У нас самые лучшие женщины на всем земном шаре, поэтому пусть у вас все будет хорошо. На сегодня все. Благодарю вас за участие в программе. Счастливо.
Спасибо.